Сейчас мы с вами поговорим вот о чем. Я вас познакомлю с двумя очень сильными инструментами. Первый из которых показывает, как вообще избежать лжи в свой адрес. А второй научит тому, как выяснить истинное намерение человека в любой ситуации. Потому что часто это истинное намерение маскируется человеком, да? Значит, как избежать лжи? Известно, что лучшей защитой является хорошая атака. Если вам лгут, то с помощью изученных техник, которые вы уже изучили даже, да, вы можете легко добиться правды. Однако лучше всего заняться ложью еще до того, как она появилась на свет. Это может помочь, да? Сейчас мы разберемся с одной техникой для снятия подозрений, прежде чем на вас не свалилась ложь. Итак, первый метод. Этот метод вы используете, когда вам нужна правда относительно прошлого поведения человека. Ну, возможно, сценарий такой. Мать подозревает, что ее 12-летний сын курит, например, да? Часто бывает, да, товарищ родитель, такая ситуация. Давайте рассмотрим несколько возможных подходов, расположив их от самого худшего к самому лучшему. Подход номер А. Ты куришь? Да я тебя убью, если узнаешь, что ты куришь. Ну, подход херовый, честно говоря, но, к несчастью, самый частый. Потому что тут уже родители обычно переклинивают. Гнев, он приводит к чему? Мать связывает признание человека, да, с наказанием. То есть, если он признается, если она узнает правду, то, получается, она его накажет. Но это, знаете, уничтожит любое желание признаться в чем-либо, да. И, скорее всего, и начнут врать, конечно. То есть, врут люди часто просто из страха быть наказанным. Второй подход. Можно так спросить. Ты ведь куришь, правда? Ну, чуть-чуть получше подход, потому что мать показывает, что у нее есть кое-какие доказательства, например, свидетели, да. Иногда это сработает. Ребенок, возможно, не захочет добавлять ложь еще к своим каким-то грехам, да. А третий подход. Я хочу поговорить с тобой о твоем курении. Это называется техника предположения или взятия на понт. Ребенок чувствует, что мать уже знает, что он курит. Фокус беседы направлен на обсуждение этого. Однако в ответ может последовать реакция, типа там, а я не хочу об этом говорить, дорогая мамочка. Истина же может быть найдена таким образом. Давайте посмотрим самый лучший подход, самый тонкий. Я знаю все о курении и прочих неблаговидных поступках. Знаешь, мне все это очень не радует, но я просто хочу, чтобы ты пообещал мне, что не будешь пить спиртное, пока тебе не исполнится 21 год. Это самый тонкий подход, как я уже сказал, потому что он работает на многих уровнях. Во-первых, в нем есть предварительное предположение, что мать знает все о факте курения. Во-вторых, в нем есть два трюизма, но об этом будем говорить подробно уже вот в следующей части лекции, когда мы будем говорить о техниках НЛП, о продвинутых техниках выбивания правды. А фразы «прочие проделки» и там «меня это не радует», которые мать сказала, да, они закладывают фундамент для честности. Ребенок слышит две вещи, которые для него истинны. Он совершает всякие проделки, это факт, это трюизм, то есть трюизм – это очевидная истина, которая не требует доказательств, с которой можно согласиться. И второе, что его мать расстроена из-за его курения. Это тоже факт для ребенка, да, это тоже трюизм. Тем самым вся фраза является, ну, она гипнотическая, по сути. Следовательно, после того, как человек услышал, вот ребенок услышал две фразы, которые он проверил про себя и понял, что они правдивы, он готов принять дальнейшее уже, что будет происходить. В-третьих, мать представляет сыну возможность легкого выхода, то есть легко выбраться из ситуации. Да? Он всего лишь должен пообещать не пить. В вере технологии это называется мемом дешевой страховки. Мол, всего лишь пообещая не пить, я могу быть свободен. Да? На этом строятся всякие там астрологические всякие заблуждения, всякие там веры в талисманы и так далее. Мол, ну, 5 копеек подложь там под каблук и сдашь экзамен на пятерку. То есть мем дешевой страховкой. Сделаешь это маленькое, повезет большому. Но в словах матери нет никакой угрозы наказания. Есть только честное высказывание, сопровождаемое предложением сделки, которое тоже выглядит правдивой. То есть это такая честная взрослая торговля с обещанием человеку, что он легко отделается. Какой алгоритм этого приема? Давайте алгоритм посмотрим. Во-первых, вы принимаете свое подозрение за факт, да? Да, как бы показывает человеку, что он курит. То есть вы принимаете его за факт. То есть вы не пытаетесь узнать, курит или нет. Вы подаете ситуацию, подаете свое подозрение как факт. Во-вторых, вы высказываете, по крайней мере, два трюизма, то есть два факта, которые вы и ваш собеседник считаете истинными. То есть вот в случае с матерью это было то, что мать сказала о проделках, и то, что она расстроена. Это два трюизма, которые вошли в эту фразу. То есть это второй шаг этого алгоритма. Третье, вы переносите фокус своей фразы с угрозы на просьбу. Потому что угроза – это угроза, она вызывает реакцию. А просьба – это, ну, это как бы вызывает такое даже снисхождение. Я могу это выполнить, а могу не выполнить. Но, скорее всего, выполню, потому что меня же просят об этом. Есть такой социальный стереотип. На просьбу обычно люди реагируют согласием, а на приказ они реагируют взбрыкиванием. Наконец, четвертый шаг алгоритма. Просьба должна звучать разумно и быть легко приемлемой. То есть не нужно ставить невыполнимых условий человеку. То есть просьба должна быть легко выполнима. Тогда она, скорее всего, будет выполнена. Еще один метод используется, когда вам нужна истина относительно какого-то нового решения, например. Это простая, но весьма эффективная стратегия, чтобы избежать обмана. Дело в том, что часто человек хочет сказать правду, но ему легче солгать. Человек знает, какой ответ вы хотите услышать, и даст вам его, независимо от того, верит он сам в этот ответ или не верит. Однако, если он не знает, что вам нужно, то и обмануть вас не сможет, да? Давайте рассмотрим примеры, обращая внимание на то, как применяется вот этот метод маскировки, да, как можно замаскировать ваш истинный вопрос. Ну, например, я сейчас такой вот, сначала производственный, а потом такой семейный пример дам. Послушай внимательно. Первый пример. Вы говорите: мы производим реструктуризацию компании. Как бы вы отнеслись к работе непосредственно под моим руководством бухгалтерии? Или, например, мы производим кадровые перестановки. Вы предпочли бы получить больший опыт в финансовом отделе или маркетинговом? Понятно, да? Второй пример относится к бытовизму уже. Ты бы хотел, чтобы я что-нибудь сготовил для тебя сегодня вечером, дорогой? Или ты бы хотел поесть дома или выйти куда-нибудь сегодня вечером? Тоже, да? Еще один пример, такой импровизированный. Я думаю о том, чтобы поговорить с Катей. Что ты о ней думаешь? Или что ты скажешь о Кате? Вот дело в том, что вот в этих фразах что важно-то? Вы маскируете желательный для вас выбор. И ваш собеседник даст вам правдивый ответ. То есть вы спрашиваете человека, допустим, вот я сейчас вернусь к одной из фраз, потому что, возможно, где-то там недопоняли. Скажем, проще всего будет вернуться к фразе о том, где он хочет поужинать. Да? Ты бы хотел, чтобы я что-нибудь сготовил для тебя сегодня вечером? Или мы пойдем куда-нибудь сегодня вечером? Да? То есть на самом деле вы не подсказываете человеку, что именно вы хотите, чтобы он ответил. Он не знает, какой его ответ вам угодит. И он говорит правду. А если вы сказали, допустим, ты хочешь не пойти вечером куда-нибудь? Понимаете, это уже вызывает человека сомнения. По вашему тону, по вашим ключам, там, лжи. Он может определить, да нет, я хочу, чтобы ты меня сготовил, дорогая. Да? А когда он говорит, ты хотел поесть дома или пойти куда-нибудь вечером? И звучит это нейтрально, то человек не знает, что выбрать. Потому что он не знает, попадет он пальцем в небо или попадет он пальцем в другое место. Следующий пример, который хочу вам продемонстрировать, он покажет технику, которая очень популярна при наборе персонала. Вот какие вопросы вы можете задать человеку на рабочее место для того, чтобы определить, честный ли он человек? Это вообще беда любого, наверное, HR-менеджера, да, вообще любого, не только менеджера любого, но любого такого человека, который набираете кого-то в команду. Вот если бы, например, вы очень хотели устроиться на работу, то как бы вы ответили на такие вопросы? Например, такие вопросы, вот я сейчас буду вам называть, да. А вы что-нибудь когда-нибудь крали в своей жизни? Или такой вопрос. Вы переходите улицу на красный свет когда-нибудь? Или кто-нибудь из ваших друзей совершал когда-нибудь кражу в магазине? Или хотелось ли вам когда-нибудь кого-нибудь убить? Вот эти вопросы, многие из этих вопросов, они входят в так называемую проверочную шкалу знаменитого такого психиатрического, психологического теста, который называется тест MMPI. В этом тесте офигенное количество вопросов, там 566 вопросов, да? И часть из них замаскирована среди других вопросов, и ответы на эти вопросы показывают. Человек лжет, пытается он примитивно солгать, чтобы показаться там хорошим белым пушистым, пытается ли он произвести какое-то такое положительное впечатление или нет. А вот большинство из нормальных людей, да, оно на эти вопросы отвечает положительно. Ну, может, не на все, но почти на все. Вот именно этот ответ и нужен работодателю. Почему? Потому что это были бы действительно честные ответы для большинства. Если только мы не ангелы, не святые, да? Задача работодателя – выявить тех, кто честен. Потому что, прежде всего, сотруднику, любому владельцу бизнеса, любому хозяину бизнеса, ему нужны, прежде всего, честные и лояльные сотрудники, да? Если вы украли упаковку жвачки, когда вам было 12 лет, то это вовсе не значит, что вы плохой человек или плохой работник, да? Смысл теста не в том, чтобы обнаружить, виновен ли человек, да? А в том, честен ли он в отношении содеянного. В этом случае вы, по крайней мере, можете рассчитывать на искренность ситуации. Ну, предположим, что у Васи там есть сын-подросток, который когда-то убежал из дома, там 2 года мотался по подворотням, а теперь он хочет вернуться домой, да? А Вася знает, что его сын подсел на кокс, на кокаин. И он беспокоится, а захочет ли сын избавиться от этого и сможет ли? Вася может сказать сыну, что тот может вернуться, только если встанет на учет в наркодиспансере, да? Тут возможна такая реакция. Сын, возможно, согласится на это, независимо от своих реальных планов. Он может соврать, да, на самом деле не собирается, конечно, вставать на учет, но он может соврать, чтобы вернуться в семью. Если он искренне, то скажет «да», а если лжет, то скажет, что то же самое скажет. Да? И как определить вообще? В этом случае нет никаких данных у вас об истинных намерениях сына. Но Вася, отец сына, прослушал эту лекцию, и вместо такого тупого вопроса вообще, собирается ли он встать на учет, он говорит сыну, что тот может вернуться, если перестанет употреблять кокаин и никогда не будет применять другой наркотик. Тогда ответ сына выдаст его намерение выздороветь, что является реальным беспокойством. Ясно, что он не сможет бросить свою привычку сразу же, да? Поэтому если он ответит «да, я могу, папа, я смогу бросить, там, я смогу никогда не применять другой наркотик», то естественно, что отец поймет, что сын лжет относительно своего намерения справиться, потому что на самом деле это невозможно сделать быстро. Однако если сын скажет, что не может, но сделает все попытки, чтобы справиться с этим, то Вася может быть уверен, что его сын искренне хочет улучшить свое состояние. Вот то же самое применяется, когда человек, допустим, при приеме на работу проходит определенные испытания. Если человек, допустим, прошел тест специфический какой-то, да, и вы рассказываете ему его тест и говорите, вы знаете, вот у вас тест такой-то, такой-то и такой-то. И в принципе, конечно, я мог бы взять вас на работу, но для этого придется очень сильно и много работать. Если человек скажет, а что, можно разве улучшить тест? Это уже повод для того, чтобы, может быть, ему поверить и взять на работу. Потому что на самом деле хороший HR-менеджер, он не смотрит на тесты. Он смотрит на готовность человека сделать что-то со своей проблемой. Вот это надо учитывать. Иначе вы наберете одних льстецов, лгунов и нелояльных людей на фирму. Говорит, о, да, да, что, конечно. Вот. А человек, который проявляет искреннюю заинтересованность, это человек, который достоин уважения. Ну, в чем тут подсказка? Людям, как правило, нужна какая-то причина, чтобы врать. То есть вряд ли люди будут, кроме патологических лгунов, будут врать просто потому, что они хотят врать. Если такой причины нет, то нет и мотивации врать. Тогда вы, скорее всего, получите правду. Значит, вы должны такой вопрос задать на выявление правды, который выявит ее, прежде чем у человека будет причина вам солгать. В этом вам очень поможет знание того, с каким человеком вы имеете дело. Например, вопросы о качестве продукта задаются продавцу до, а не после того, как вы скажете ему, что вы хотели бы его купить. Потому что иначе солгать вам будет в его интересах. Если человек показал вам, что вы хотите купить продукт и говорите, какого качества это морковка вообще, то он скажет, о, она замечательного качества, потому что он уже видит вашу заинтересованность, что вы собираете ее купить. Однако, если вы спросите его об этом, ну, и разумеется, как бы между делом, да, не показывая своего желания вообще купить этот продукт, если вы спросите его об этом между делом до того, как покажете свой интерес, то у него не будет реальных причин, чтобы врать вам. Зачем врать, если вы, в общем-то, и покупать-то не собираетесь? Когда вы ищете в человеке честность и намерение, да, предложите ему решение, который, как вы знаете, является слишком сложным. Вот типа там сына и наркотиков. Если он отметит сложность вашего решения, то он является честным в своем желании достичь конкретных целей или результата. А если он просто охотно кивнет, согласится с вашим предложением, ладно, да, конечно, я буду белым пушистым, да, то у него есть скрытые мотивы, и он не искренен. Вот на этом я хочу закончить эту часть нашей лекции. Она была меньше, чем все остальные, но это важная часть. Это важная часть, потому что в ней есть такие моменты, которые в других частях лекции не затрагивались. Внимательно еще раз ее проработайте. На сегодня мы с вами закончим нашу беседу. У нас очень много было информации, детальной информации, полезной информации, информации серьезной и местами конфиденциальной. И я хочу, чтобы вы ее сегодня внимательно, очень еще раз в своих записях посмотрели, проанализировали и приняли к сведению. Мы с вами пока прощаемся, и нам предстоит еще очень много интересной работы по теме, как отличить ложь от правды.